Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Покров Божией Матери над православной монархией в России.
Thank you.
От явления к тайне. Преподобный Андрей Рублев и святой царь Николай II. Преподобный Андрей Рублев, знаменитый иконописец, трудился в XIV веке. Теперь он канонизирован. Что совершил он достойного святости? Он был иконописцем, художником священного искусства, изобразителем в красках Евангелия. Но в России было сотни других иконописцев в это время. Он был монахом, вел строгую аскетическую жизнь. Но тогда было множество монахов, подобных ему. Что было в нем особенного, что могло бы служить нам примером сегодня? Мы знаем, что труды преподобного Андрея Рублева, его благочестие, выходят из обыкновенного ряда. Около 20 лет до самой смерти он вместе со своим сопостником Даниилом Черным вел жизнь иконописца-подвижника. Его кисти принадлежит знаменитый чудотворный образ Пресвятой Троицы. Он расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, иконостас и сам Успенский собор во Владимире, написал Владимирскую икону Богоматери для Успенского собора во Владимире. Его творение – иконостас и стены Успенского собора в Звенигороде, да Иисусный чин в иконостасе собора Рождества Пресвятой Богородицы Савва-Старожевского монастыря, стены и иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Но особая значимость преподобного Андрея Рублева может быть не в его искусстве и не в его жизни, а в исключительном проникновении одного другим. Оно свидетельствует о глубине его соединения со Христом, в образах, которые становятся зримыми в свете его созерцания. Преподобный Андрей Рублев являет редкий дар даже среди иконописцев. Не удерживать свой взор на внешнем изображении, но дать нам увидеть через него свет Бога живого, привести нас от видимого к невидимому. Мы знаем, что многие великие художники искали созерцание, чтобы выразить невыразимое. При этом они не обязательно были христианами. Есть некое созерцание без Бога. Но только христианское созерцание открывается в соединении с Богом, зовущим к личной любви. Это общение человеческой души с Богом неизреченно. Отсюда идут все великие духовные постижения преподобного Андрея Рублева, более того, здесь место его святости. Обратим внимание на две особенности. Прежде всего, это взгляд иконописца на того, кого он изображает, в том числе на тело. Мы видим личность, лик, неповторимое выражение. Но есть и тело, которое также единственное и неповторимое, не развоплощенное, но состоящее из плоти и крови. Так что даже в иконе Ветхозаветной Троицы бесплотные ангелы прообразуют тайну воплощения. Взгляд иконописца на тело, которое он мыслит, рисует, изображает, не взгляд стороннего смотрителя, но взгляд, исполненный чистоты. Можно восхищаться пластичностью своего рода чистотой линий тела, скажем, у Микеланджело. Взгляд на тело в его великолепии, у этого художника сдержанный и даже в скрытности его скромный. Но красота тела у Микеланджело ведет к телу, душа которого великолепна. А у преподобного Андрея Рублева тело великолепно великолепием самой души. В этом вся разница. Взгляд не останавливается на теле. Он ведом телом к душе, которая есть святилище присутствия Божия. Вторая особенность по существу определяет первую. Чистота телесного взгляда рождается от чистоты взгляда души. Это означает, что каким бы ни был предмет изображения у преподобного Андрея Рублева, все устремлено ко Христу, как единственному центру и цели жизни. Внутреннее состояние святых, их жесты, их взгляды ведут ко Христу, которому они поклоняются, к Нему одному. Ничто не нарушает этот переход от внешнего к внутреннему, от явления к тайне. Простота, может быть, скажет кто-нибудь. Да, но эта простота – плод знания, даже виртуозности, монашеской аскезы, духовного совлечения от всего, что уводит от сути. Эта простота есть чистота ума. Она вводит нас в молитвенное поклонение, без отвлечения и без многословия. Многословие часто признак плотяности духа. Оно блещет, чтобы привлечь к себе. Чистота ума, чистое прямое движение к тому, кто любим. Здесь нет заботы о том, чтобы выглядеть любящим, привлекая к себе зрителей, очарованных этой любовью. Труды преподобного Андрея остаются непостижимыми, потому что они свет. Всю жизнь он искал через свои иконы и фрески выразить любовь к тому, кого он созерцал в молитве. Он свят, потому что везде он говорит о Боге, а не о себе. Это ангельская его прозрачность и ясность, свидетельство, что он не принадлежит себе, что благодать Божия осветила и освятила его навсегда. Для нас дорого, что промыслом Божиим его память совершается в день памяти царственных страстотерпцев и мучеников. Они тоже другим подвигом святости стяжали эту простоту и прозрачность, так что их лица стали иконописными. И многие их фотографии воспринимаются нами как самые прекрасные иконы, рядом с шедеврами преподобного Андрея Рублева. Покаяние, отвержение, отчаяние. Преподобный Андрей Крицкий, святой царь Николай II. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский писал: «Великий грех – поднять руку на помазанника Божия. Не остается и малейшая причастность к такому греху неотмщенной. В скорби говорим мы, кровь его на нас и на детях наших. Но будем помнить, — добавляет святитель Иоанн, — что это злодеяние совершено в день святого Андрея Крицкого, зовущего нас к глубокому покаянию. В том, что убиение царственных страстотерпцев совпадает с памятью святого Андрея Крицкого, Промыслом Божиим поистине дана нам великая надежда. Святая Церковь учит, что в покаянии, как и в мученичестве, полнота исполнения всех заповедей. И не зря святитель Иоанн говорит: «Покаяние наше должно быть полное, без всякого самооправдания, без всяких оговорок, с осуждением себя и всего злого дела от самого его начала». Русский православный народ всегда был исключительным образом чуток к тайне покаяния. Так же, как нельзя не заметить, к тайне конца света и второго пришествия Христова. Не потому ли Великий пост с великим покаянным каноном преподобного Андрея Крицкого, дающим настрой всему посту, во все века христианство занимал центральное место в жизни русских людей? Такое же, как Пасха, ибо, как любил повторять преподобный Серафим Саровский, самое главное – это начало и конец. Помним мы и другое слово преподобного Серафима, когда, не богословствуя, не размышляя ни о нравственном, ни о духовном состоянии народа, не выясняя никакие социальные и политические причины, он говорил, что ждут Россию великие беды от того, что перестали соблюдать среду и пятницу. Мы знаем, какие беды пришли к нам после 1917 года. Эти среда и пятница сплошные у нас великим постом. Мы исповедуем свою греховность, и слова великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого кажутся порой меру превосходящими. Я хуже всех. Ну а что же в мире происходит, и как это все понимать? В течение всего поста мы молимся главной великопостной молитвой: «Господи, дай мне зреть и мое согрешение, и не осуждать и брата моего». Не осуждать другого человека – это не значит не отличать плохое от хорошего. Это, наоборот, значит отличать хорошее от плохого и в нас, и в том, что происходит в мире. Мы должны научиться в течение всего поста библейскому видению мира. Покаянный канон преподобного Андрея Крицкого напоминает нам об очень сильно согрешивших пред Богом людях и дает нам образы праведников. Так естественно человеку попадать под влияние другого. Мы очень зависимы в этом смысле друг от друга. С кем поведешься, как говорится, и как от искры идет гигантский тлеющий огонь греха по всей земле. И не только у праведников мы должны учиться сегодня, но и у грешников. В этом заключается библейская мудрость. Подобно тому, как образы этих людей и их грехи предлагает нам преподобный Андрей для того, чтобы мы научились подлинному видению самих себя, точно так же должны мы научиться в окружающей нас жизни видеть то, что заставляет нас оплакивать самих себя. Если некоторые из нас не очень хорошо знают Библию, если имена и события, которые упоминаются в Великом Покаянном каноне, непонятны для нас, мы должны научиться у преподобного Андрея Крицкого так воспринимать все, что было в нашей истории, особенно в минувшем веке, и то, что сейчас, чтобы всякий грех, который мы видим, заставлял нас опомниться и задуматься о том, что это значит и где все это происходит. В мире, который сотворен Богом, который осквернен грехопадением, в мире, где совершилось наше искупление и где неотступно действует милосердный промысел Божий, в стране, где отвергли небесного царя и убили царя земного, желая жить свободно и счастливо, и в результате обрели небывалые в истории рабства и страдания. Но милосердный Господь продолжает светить своим солнцем над всеми нами. Только когда мы отличаем добро от зла в самих себе и видим зло, которое в мире, начинаем мы учиться науке не осуждать других людей. Да, дурные сообщества развращают добрые нравы, но есть в человеке, любящем Бога, глубина, которая определяет все. Наш царь страстотерпец, и все новые мученики явили свою святость, когда казалось, что сатана сорвался с цепи. и святые последних времен, согласно пророчествам, будут прославлены больше древних святых, только потому что сохранят верность Христу среди предельного нечестия. Молился святой праведник в Ветхом Завете: «Господи, разоришь закон Твой». Как же действует на праведника окружающее зло? «Сего ради, — говорит он, — возлюбив заповеди Твоя паче злата и топази. От того, что такое беззаконие вокруг, Твоя правда стала для меня бесконечно драгоценней, и душа моя не может не остаться Тебе верной. Мы должны увидеть, что такое грех, и понять, что это всегда предпочтение дьявола Богу, и что грех — это то, что может убить человека. Тебя и весь наш народ, все человечество может убить грех. Но, может быть, многие из нас принадлежат не к тем, кто говорит, что они без греха, а к тем, кто сокрушены грехом, личным грехом, и таким, от которого идет заражение слишком многих. Они думают: «Неисцелимо зло, которое я совершил, слишком велика моя ошибка, глубока бездна, из которой мне уже не выбраться, и нет мне прощения. Я зашел слишком далеко, и слишком уже поздно». И Господь говорит, что нет греха ни одного непрощенного. Есть, правда, один грех, который не прощается. Это отказ раскаяться в своих грехах и нежелание принять Божие прощение. Этим грехом болен сам дьявол. Вот это самое страшное. Поэтому отчаяние хуже всего, и покаяние, говорят святые отцы, есть отвержение отчаяния. Мир погибает от отчаяния, но не знает покаяния, и многие из нас пребывают в унынии. Мы все пребываем в унынии, не потому что скорби велики. На всех хватает, щедро посылает Господь. И не потому, что, как кому-то кажется, грехов у него особенных нет, хотя они всегда выше головы, бездна греховная. Оттого мы унылые и безрадостные, что нет у нас покаяния. Покаяние возможно только лишь перед совершенной любовью, перед светом, в котором нет никакой тьмы, перед любовью, которой мы можем довериться во всем и до конца. И мы предстоим великим постом, и в течение всей нашей жизни перед Богом, перед заступничеством преподобного Андрея Крицкого, которому мы непрестанно взываем, преподобный отче Андрея, моли Бога о нас, перед ходатайством всех наших святых, святого царя Страстотерпца и всех новых мучеников. Углубляется ли наше видение добра и зла? Это важнее всего на свете для всех и для нас. Но если хотя бы в одном из нас, среди этой страшной войны, которая идет в мире, и где почти все терпят поражение, совершился прорыв Христов, было принесено покаяние, и Бог стал действовать в этом человеке и через этого человека, Царство Божие уже здесь присутствовало бы среди нас, хотя бы в ком-то одном, это было бы важнее всех событий на свете. Если бы это могло совершиться со всеми нами, со всей нашей Церковью, тогда наполнились бы подлинным смыслом слова, когда мы говорим о всенародном покаянии, тогда бы мы восприняли как свою молитву царя Страстотерпца, чтобы все люди спаслись.
Нечестивым отступникам, поднявшим руки на помазанника Божия, помогите!
Книга «Царь». Покров Божией Матери над православной монархией в России. Пророк прощения и свидетель верности, новые мученики, исповедники российские и святой царь Николай II. Эпиграф: зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но не зло победит зло, а только любовь, святой царь Николай II. Расстрел царской семьи открывает бесчисленные острова архипелага ГУЛАГа. Мы помним эту фотографию. Лицо государя после насильственного отречения, измученное, страдавшееся, исполненное невыразимого горя. Как будто он видит своих братьев и сестер, принадлежащих тому же народу, что и он, народу мучеников и исповедников российских. И в то же время его взор уже из другого мира. Вокруг него великое множество людей с цветами, с пальмовыми ветвями в руках, всех тех, которые пришли от великой скорби и омыли одежды своей кровью Агнца. А что происходит сегодня в его стране? Казалось, так давно уже его здесь забыли или пытались забыть, чтобы память о нем навсегда исчезла в забвении прошлого. Нет пророка в своем отечестве. Он принадлежит к числу людей, которые мешают, особенно тем, кто манипулирует историей вчера и сегодня, тем, кто решил избрать забвение, чтобы таким образом избавиться от кошмара минувших дней и заставить замолчать совесть. Потому что спокойнее по-прежнему жить в компромиссе с ложью, предпочитая говорить, как Пилат, что есть истина, приспосабливаясь к частичным истинам. Мученической кончиной государя отмечено начало самых великих гонений на церковь, какие только знала история. В день убийства в Ипатьевском доме великое множество свидетелей Агнца уже готово собраться вокруг царской семьи. Они будут поведены на бойню, чтобы удовлетворить богов революции. Воинствующий атеизм – невспомогательное явление. Это вписано в сам проект строительства нового общества. Большевики начали самое жестокое гонение за всю эпоху христианства. После революции 1917 года явилось больше мучеников, чем за всю остальную его историю. Это общепризнанный факт. Согласно декрету отца революции Ленина от 19 марта 1922 года, надо было убить как можно больше реакционных, то есть самых преданных вере священников. Между 1917 и 1941 годами были расстреляны 130 тысяч монахов и священников. «Вы будете ненавидимы всеми», — возвестил Господь своим ученикам еще 2000 лет назад. Тысячи священников и верующих умрут в лагерях и ссылках, вначале на Соловках, а затем и по всему архипелагу. Необходимо осознать масштаб массовых убийств после убийства царя. Председатель комиссии по реабилитации Александр Яковлев, бывший член Политбюро ЦК КПСС по идеологии, заявил 27 ноября 1995 года, что жертвами религиозных репрессий являются приблизительно 200 тысяч священников и миллионы верующих. Рядом с религиозными преследованиями миллионы людей будут жертвами бесчеловечной системы, принуждающей коллективизации, лишающей права всякой собственности, приносящей в жертву человеческие жизни ради светлого будущего. Одна женщина-христианка, как бы обращаясь к нашему времени, писала из ссылки: «Придет день, когда эта история будет написана, и те, кто прочтет ее, испытают чувство стыда за человечество. Но наше время, судя по характеру нынешнего народа, как говорил преподобный Силуан Афонский, уготовляет худшее, потому что грех прошлого века не был по-настоящему осознан и раскаян». В течение десятилетий советская пропаганда распространяла ложь, дезинформацию о царе страстотерпце и всех мучениках российских, и мы знаем о церкви молчания. В этом молчании голос немых, тех, кто не мог говорить и рассказать миру о происходящем. И сегодня мы слышим их отчаянные крики, взывающие о помощи. Эти крики становятся все сильнее, потому что тысячи и тысячи новых людей уже в иных обстоятельствах прибывают к ним, чтобы пополнить их ряды. Эти крики не могли удержать ни тюрьмы, ни концлагеря, ни силы оружия, ни победные фанфары строителей новой жизни. Эти крики отчаяния достигают небес. Мы должны ответить на них молитвами и приношением себя за всех гонимых. Наши молитвы – наше приношение за них. Мы знаем также, что, несмотря на отчаяние, христиане способны придать смысл этому кресту, данному им. И перед молчанием Бога, следуя за Христом и его бесчисленными святыми, приносить свою жизнь и свои страдания в жертву за всех. Сколько было их в гонимой церкви, кто жил бескровным мученичеством любви, всегда готовые пролить свою кровь, каждый день принося себя в жертву, в молитве и нравственном, и физическом страдании за мученика в лагерях, за свое дорогое Отечество, за Церковь, за всех страждущих в мире. И в памяти многих присутствовала память о царе как символе Церкви гонимой, когда в записках о упокоении простые люди писали имена воина Николая, Александра с очадами. После злодейского убийства царя православной России сразу же раздались голоса о признании его святым. Его канонизация, начатая русской зарубежной церковью, несомненно уготовляла крушение коммунизма в России. И на архиерейском соборе 2000 года, предваряемом необыкновенной поддержкой православного народа, он был торжественно прославлен вместе со всем сонмом мучеников и исповедников российских. Однако не все было так просто. обнаружилось не только яростное внешнее сопротивление, но и среди православных иные говорили, что это политика. Церковь свидетельствует прежде всего о подвиге страстотерпчества царя и его семьи, уподобляя их невинные страдания страданиям первых прославленных русских святых, благоверных князей Бориса и Глеба. Так промыслительно рукой Господней был отмечен от начала до конца весь путь нашей Церкви. Но очень важно в наши дни, среди возрастающего всеобщего ожесточения апостасии, увидеть другие существенные черты святого царского служения. Наш царь одновременно пророк прощения и свидетель непоколебимой верности Христу и Церкви, восходящий своим смирением и кротостью к последним ступеням заповедей блаженства. Православный правитель призван исполнять своего рода служение пастырства, и святой царь Николай – образ доброго пастыря, который душу свою полагает за овцы, приглашая всех любящих истину жить по принципу самоотдачи, не жалея жизни своей ради ближних, ради православных братьев, ради малых мира сего. Сея прощение там, где ненависть, он напоминает. Господь через него напоминает, через все, что произошло и происходит после гибели православной монархии, о том, что человек разрушает себя, пытаясь жить так, будто Бога нет. Он в числе первых в нашей России пережил, что значит эта атмосфера безбожия, все более переходящая в сатанизм. Ему дано было предощутить все последствия этого в сегодняшнем мире, ведомым духом материализма и самоугождения. Образ царя напоминает всем верующим, что прощение сильнее ненависти, и что только христианская вера, в той мере, в какой она раскрывает способность любить, возвеличивает человека. Духовная свобода, явленная лишенным всякой власти самодержцем, который он выразил в письме, переданном через великую княжну Ольгу, навсегда останется в истории. Его имя в числе самых великих имен новых мучеников и исповедников российских, патриарха Тихона, священномученика Неамина, преподобного мученицы великой княгини Елисаветы. Гонимые неумолимой безбожной властью, эти мужественные свидетели Евангелия восполнили в своей плоти страсти Христовы. Подлинные мученики XX века, они свет для Церкви и для всего человечества. «Кровь мучеников, — говорил Тертуллиан, — есть семя для рождения новых христиан. Они также лимфатические сосуды единства Церкви, мистического тела Христова. Мы не сомневаемся, что их заступничеством приблизилось время нашего полного общения с русской зарубежной церковью. Для нас этот подвиг не только пример для подражания, укрепления в испытаниях, через которые мы продолжаем идти, но также критерий истины, питающий нашу надежду и придающий смысл истории. Мы не можем не видеть, что кровь Христа и его мучеников пролилась не напрасно. Каждое наше богослужение в их память – смиренный драгоценный вклад в то, чтобы тайна этого подвига была осознана всеми, и чтобы человеческая воля соединилась с волей Божией. Вдохновляемые посланием к евреям, мы читаем глубокие размышления об этих свидетелях веры. Верою они оставили свою страну, не зная, куда идут. Верою они побеждали царство, творили правду, получали обетование, угашали силу огня. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Они умерли не под ударами меча, но были расстреляны в подвалах тюрем или падали от истощения на краю дороги, принуждаемые к долгим переходам, не имея ни креста, ни камня над своими могилами, преданные всякого рода лишениям, оскорбляемые и унижаемые, они скитались по пустыням и горам, те, кого весь мир не был достоин. Все они свидетельствовали о вере, не получив обещанного. Но их жертва за завтрашнюю Россию, за Христову Церковь, залог духовного воскресения, которого мы чаем. Образ царя-страстотерпца и всех новых мучеников российских не может исчезнуть в тумане прошлого. Они составная и центральная часть известных и неизвестных святых, написавших одну из самых прекрасных страниц христианства. Нам, христианам, они напоминают о ценности жизни, не знающей компромисса с ложью, в служении славе Божией. Они верующим открывают во всей беспощадной наготе ужас современной истории и лучом евангельского света направляют их в поиски истины, приглашая к вере в силу Христова прощения. Такое лицо могло быть и у крестьянина, и у царя, святой патриарх Тихон и святой царь Николай II. В алтаре нашего храма святителя Николая в Пыжах есть икона святого царя-страстотерпца Николая и святого патриарха Тихона. Она была написана русским эмигрантом в Харбине в 1930 году, после того, как ему во сне трижды явился некий старец в схиме, держащий в руках точно такой образ. На обратной стороне иконы автор изобразил бывшее ему видение со следующей надписью. Три раза, 17 и 23 апреля 1930 года, я видел во сне сего старца, передающего мне сей образ, с повелением передать владыке. Это я понял как повеление написать такой образ. Беженец из Благовещенска на Амуре, художник скульптуры Семен Иоаннович Волоченко, город Харбин. Когда Китай стал красным, русские рассеялись по всему свету. Совсем небольшая часть их оказалась в Швейцарии, в том числе и автор иконы. Сейчас все беженцы из Китая уже отошли в вечность, кроме одной рабы Божией Ольги, которая и передала эту икону православному священнику из Страсбурга, отцу Владимиру Шибаеву, а он, в свою очередь, передал ее точную копию нам. В период, казалось бы, полной безнадежности, Господь посылает мужей силы и разума для духовной поддержки целой нации. Можно сказать, что такая ситуация всегда была характерна для истории России. Лицо патриарха Тихона – это лицо самой России в ее самом высоком проявлении. Такое лицо могло быть и у крестьянина, и у царя. Лицо, в котором нет лжи. Лицо человека, который живет не для себя. Такое чувство, что в присутствии этого человека ничего не страшно. Обнадеживающий покой. В нем простота аристократа. Лучше сказать, божественная простота. Как сказал старец Амвросий Оптинский, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Чем подлиннее простота, тем глубже и таинственнее жизнь. Подобно царю, патриарху Тихону дано было в полной мере узнать предательство со стороны тех, кто, казалось бы, должен был хранить наибольшую верность. Это началось еще до избрания на патриаршество. Февральская революция застала его в Москве, где была его очередь присутствовать в Священном Синоде. В Москве епархиальный съезд готовился к выборам нового московского архиепископа или митрополита. Оберпрокурор Львов стремился уничтожить православие. Его детище, газета «Московский церковный голос», устами протоиерея Введенского советовала переходить в богослужение с церковнославянского языка на русский. Устами епископа Бельского Серафима пеняло духовенство, что оно не отметило праздничными богослужениями праздник свободы 1 мая по новому стилю. Священник Смирнов призывал сбросить рясу и стать священником-гражданином, а не посмешищем. Невозможно представить, что пришлось пережить патриарху Тихону, когда начались открытые небывалые по масштабам наглости в истории гонения на церковь. Мы благоговейно предстаем перед тайной избранничества патриарха Тихона. Он предстоятель церкви новых мучеников и исповедников российских. Вместе с царской семьей в центре иконы новых мучеников. То же самое изображено на иконе, написанной по откровению свыше. Невольно возникает связь с состоянием у креста Христова Божией Матери и возлюбленного его ученика. Удивительно, что прославление патриарха Тихона было в день памяти апостола Иоанна Богослова. Всем своим обликом святой патриарх как бы дает завещание нашей церкви словами апостола: «Дети, любите друг друга». И слова эти перекликаются с его последним обращением: «Чадцы мои, все православные русские люди, все христиане, только на камне врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Церкви. Следуйте за Христом, не изменяйте Ему, не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром». Это самый главный завет, всегда и в особенности во времена, когда зло раскрывается с предельной силой. Не потому ли Господь влагает почти буквально те же самые слова в уста святого царя-страстотерпца накануне его смерти? «Зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но не зло победит, а добро». Святые патриарх Тихон и царь-страстотерпец у креста Христова и все мученики, стоящие в бесконечном сонме за ними, у креста, каждый с Христовым крестом в руке. Вся жизнь святого патриарха Тихона соприкасалась со святым царем. Удрученный тем, что на Аляске, как и в больших городах Америки, под церкви приспособлены простые жилые дома, владыка Тихон в бытности его служения там обращается за помощью в Россию и к местным православным жителям. Император Николай II первым отзывается на эту просьбу, и на средства, пожертвованные им, в Нью-Йорке и Чикаго вскоре строятся православные храмы. В год празднования 300-летия династии Романовых, когда архиепископ Тихон был на Ярославской кафедре, государь, императрица, наследник и царевны посетили Ярославль. Он обратился к всероссийскому императору со словом приветствия и благословения. Во время войны с Германией владыка Тихон, будущий патриарх, бывал на фронте и даже под обстрелом. В 1916 году за труды во славу Отечества Николай II наградил его бриллиантовым крестом для ношения на клобуке. Когда император томился в Тобольске, патриарх Тихон смог через тобольского епископа Гермогена передать ему просфору и благословение. Узнав о зверском убийстве царя, патриарх тот же день собрал совещание Соборного Совета, на котором было решено безотлагательно совершать панихиды по убиенному царю. В протоколе совещания Святейший написал: «Благословляю архипастыря и пастыри молиться о сем на местах». А через два дня, в праздник явления Казанской Божией Матери, он произнес проповедь, ставшую исторической, с обличением безбожных убийц императора. Это было началом прославления царственных страстотерпцев. Так идут они к встрече друг с другом в вечности у креста Христова, к той встрече, которая запечатлена на иконе, написанной по откровению свыше. Невозможно не видеть исключительное участие Божией Матери в судьбе патриарха Тихона, так же, как в судьбе святого царя. И это так понятно для нас, знающих о всегдашнем покрове Божией Матери над Россией, этим домом Пресвятой Богородицы, особенно в решающие ее судьбу исторические периоды. Все наши святые отмечены ее благодатным заступничеством, тем более оно должно распространяться благословением стоящего рядом с нею креста патриарха на весь гонимый православный народ. Все главные события в жизни первосвятителя связаны с богородичными торжествами. После божественной литургии в храме Христа Спасителя перед Владимирской иконой Божией Матери, той самой величайшей нашей святыней, перед которой издревле совершалось помазание на царство и на патриаршее служение, старец Зосимовой и Смоленской пустыни и расхимонах Алексий вынул жребий с именем новоизбранного патриарха. Перед этой же иконой была коронация нашего последнего святого царя. Благодаря дару благодатной простоты патриарх Тихон, как и царь-страстотерпец, где бы он ни служил, всегда был окружен необыкновенной любовью народной. Эту любовь народа к своему архипастырю можно сравнить, наверное, еще с тем всеобщим почитанием, которым был окружен святой праведный Иоанн Кронштадтский, вдохновенный пророк и защитник православной монархии. Незадолго до своей кончины отец Иоанн сказал ему: «А теперь, владыка, садитесь вы на мое место, а я пойду отдохну». В этой любви было его пророчество, а также чаяние народа о восстановлении патриаршества на Руси после крушения православной монархии. «У нас больше нет царя, нет отца, которого мы любили. Синод любить невозможно, а потому мы хотим патриарха». На лице патриарха Тихона отражены ангельские черты смирения, ума, доброты, мужества, доступности, великодушия, жертвенности. Это простота глубины и высоты. Но есть также простота благодушия и юмора. «Все рушится вокруг», — вспоминает близкий к нему иерарх, а он хихи да ха-ха и гладит кота. «Я шлю своих епископов на юг», — шутит наш патриарх, — «а они шлют их на север». Алексей Яковлевич Полозов, сын келейника-мученика и патриарший крестник, которого мне посчастливилось причащать в последние его годы, рассказывал, как любил играть с ним трехлетним ребенком святейший. А на его фотографиях того времени отражены рыдания, горе и жалость. Но что бы ни происходило, всегда детская открытость, доверие воле Божией. Некоторые недоумевают, почему в дневниках святого царя в годы явно приближающейся беды все предстает почти безмятежным, но имеющий ум и сердце не может не почувствовать великую боль и тревогу между строк внутри. Мы знаем, что нашему святому царю после его насильственного свержения неоднократно предлагалась возможность эмигрировать со всей семьей за границу, но он верял свою судьбу в волю Божию. Точно так же было и со святым патриархом Тихоном. В начале 1918 года, когда патриарху сообщили, что в Петрограде собрался большой отряд матросов, чтобы арестовать его, он не обращает на это никакого внимания. Среди бушующего моря событий он ведет себя буквально как Иона на корабле. Келейнику, который пришел предупредить патриарха, что утром матросы будут в Москве, он ответил: «Не мешайте мне спать». Затем отправился в свою спальню и крепко уснул. Наутро поступили сведения, что матросы прибыли в Москву, стоят на Николаевском вокзале и могут днем явиться и арестовать патриарха. Патриарху предложили перейти в здание семинарии, где жили участники собора. Но он с обычной для него невозмутимостью ответил, что никуда прятаться не будет и ничего не боится. «Моряки не пришли, Они просидели полдня на вокзале и потом уехали обратно в Петроград. В этом безграничном доверии промыслу Божию его подвиг – исповедничество. В дни массовой апостасии он говорил, что долг Церкви – указать на отступления людские от великих христовых заветов, любви, свободы и братства, изобличать действия, основанные на насилии и ненависти, и звать всех ко Христу. Патриарх постоянно мучился вопросом, доколе можно уступать безбожной власти. Он был готов к гибели ежедневно. «Пусть имя мое погибнет в истории, только бы церкви была польза», — говорил он. Неоднократно были предприняты попытки его убийства. При одном из покушений был убит келейник святейшего Яков Полозов. И патриарх завещал после своей смерти похоронить его рядом с ним. Точно так же святой царь был убит вместе с верными своими слугами, которые были как бы символом всего верному своему государю православного народа. Их останки были подвергнуты после смерти такому же поруганию. Незадолго до смерти святой патриарх сказал: «Теперь я усну, ночь будет долгая-долгая, темная-темная». И в день Благовещения Пресвятой Богородицы почила Господи. Он спросил у келейника, который час, и, получив ответ, сказал: «Ну, слава Богу!» Потом трижды повторил: «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи!» Такую молитву принято произносить сразу же после причастия. Два раза перекрестился и тихо отошел ко Господу. Среди света и славы он продолжает пребывать в той ночи, через которую должна проходить до скончания века наша Церковь. Но этот переход крестный, и не напрасно мы говорим, что Благовещение – заря Пасхи. Точно так же для нас 17 июля не только один из самых скорбных дней в году, но и Пасха посреди лета.